Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве, в нашей рубрике «В кругу семьи». Сегодня, наверное, тема, которую мы будем обсуждать, навеяна была закончившимся Успенским постом и праздником Успения Божией Матери. А поговорить захотелось о такой теме, которая, в общем-то, в целом табуирована не только в нашем обществе, но и во многих других странах стараются об этом не поговорить. Сегодня хотелось бы поговорить о смерти и о нашем отношении к ней. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотелось бы обсудить. В православной церкви что значит смерть? По мнению ведь многих, это то, с чем мы встретимся обязательно. То есть вот любые какие-то другие события в нашей жизни могут быть, могут не быть, но вот встреча со смертью, она будет обязательно. То есть единственное, что мы не знаем, когда это произойдет, но когда-то произойдет.
Если брать пласт православного сознания, можно, наверное, об этом говорить довольно долго, потому что смерть – это такое переживание христианина, которое действительно очень важно и затрагивает сразу же многие события его жизни. Но можно коснуться хотя бы чего-то. Первое, что приходит на ум, то мы можем сказать, что смерть – это такое переживание, которое присуще в том числе и живым. Потому что человек имеет многие образы смерти, которые он приемлет своей душой, которые напоминают ему о том итоговом событии его жизни, про которое вы упоминаете. И этим образом, например, является ночной отдых. Когда мы ложимся, то мы в молитве воспоминаем, что не будет ли нам этот одр смертным, встанем ли мы с этой постели, на которой мы ложимся. И по этой причине ты вообще ночь делает человека, можно сказать, мертвецом. Он не говорит, он не движется, он ничего не делает, но встает и, можно сказать, воскресает к следующему дню. Поэтому ночное время дает этот образ. Правда, люди, которые стремятся уподобиться Богу, они борются со сном. Есть такой подвиг бдения, когда человек превозмогает свое естество, его нужды и ночное время посвящает молитве, например. И даже мы с вами знаем, что царские особы вставали ночью и тоже совершали, например, Богу поклон. Это вот один из образов. В то же время мы можем каким-то образом связать с смертью человека его исповедь, когда он отрекается от себя прошлого, когда он отдаляет какие-то события, которые являются, можно сказать, случайными для его души, и избирает путь плодоносный, спасительный в Боге. И таким образом исповедь – это тоже в каком-то смысле его смерть, его греховного прошлого. И тот, кто возлюбил это некоторое греховное прошлое, для него это действительно тягостно даже, но тем не менее необходимо. Мы с вами знаем, что, например, божественная литургия и осуществляющееся на ней таинство Евхаристии тоже столь велико, что человек, можно сказать, в некотором смысле тоже на ней умирает. Ибо всякое ныне житейское отложим попечение, то есть оставляются земные пределы, земные заботы, земные опыты, может быть, и человек приходит к какому-то, ну, другому состоянию. Вспоминается здесь книга священника Александра Шмемана «Литургия и смерть». Ну и так далее. То есть мы можем увидеть в нашей жизни постоянно совершающуюся такую вот реальность жизни, но и реальность смерти. Что-то уходит, что-то отымается даже от нашего ума и уходит в небытие, а что-то мы воскрешаем нашей памятью и продлеваем в нашей душе далее. Поэтому такая реальность смерти, она близка каждому. Но в то же время христианин видит в окружающем мире то, что он сталкивается с кончиной ближних, тех или иных. Это, конечно, еще одно переживание, которое каким-то образом подводит его к этому вот последнему итогу жизни, ну, можно сказать, апогею его жизни, потому что смерть – это венец жизни. И, конечно же, христианин не отдаляется от смерти, не пугается ее, не бегает от этого воспоминания. Напротив, если у него есть память смертная, то он имеет добродетель в своей душе, ибо он охладевает к каким-то мирским соблазнам в этом случае.
Вообще, вот с чем связано, почему люди боятся, скажем так, вот говорить, обсуждать вопросы, связанные как-то вот с переходом в иной мир, с смертью. И причем неоднократно замечалось, что как-то стараются избегать таких вопросов не только, ну, в светском обществе, скажем так, но и порой среди верующих людей тоже стараются как-то вот отойти, что там, ну, еще не время, ты еще молодой, например, там, к примеру, тебе рано об этом думать и так далее. Что страшит людей, что пугает людей? Психолог Ирвин Яломан тоже писал, что многие проблемы у людей связаны именно с страхом смерти. Он просто всегда маскируется, но именно вот он во многом является причиной многих различных отклонений в психическом состоянии человека.
Но если уж вы упоминаете психологов, то еще один психолог Эрих Фромм говорил, что вопрос, как принять смерть, которая тебе предстоит, это один из важнейших вопросов вообще человеческого бытия. В этом жизнь человека отличается от, например, животной жизни. Но здесь я бы предположил следующее. Дело в том, что многие наши какие-то заблуждения и движения души недолжные, они произрастают от гордости. И гордость человеку внушает такое представление, что он всесилен. Всесилен над как бы теми или иными обстоятельствами жизни, как обстоятельствами пространственными, так и обстоятельствами временными. И вот она дает некоторую иллюзию такого вечного земного существования. И это настолько укоренившееся как бы такое сознание человека, что я все время буду. Человек мыслит скорее так: не каждый день мне дарован Богом, а наоборот, почему еще что-то мне не додано. И человек таким образом живет вот в этом постоянном сознании. И если мы начинаем говорить на эту тему смерти, смерти человека ли самого, его или ближних, или еще чего-то, то мы некоторым образом задеваем вот эту вот его внутреннюю жизнь этой гордости. И она восстает. Человек может обидеться, оскорбиться, уныть и так далее. И поэтому на этот счет, видимо, не происходит каких-либо таких подробных разговоров. Хотя есть случаи, когда человек настолько живет этим переживанием, что никакого оскорбления ему нанести невозможно, потому что он уже там отложил рубашку, сделал все свои завещания, заповедал, где и как его хоронить, там, и так далее, и говорит об этом постоянно сам. Так что с таким человеком вполне легко можно поговорить об этой теме. Наверное, это какой-то, ну, такой хороший итог жизни, что человек подошел вот к этому вопросу. Хотя надо говорить, наверное, больше не о самой смерти, а о жизни вечной.
Господи, мне кажется, очень часто это связано, ну, наверное, и с гордостью как-то связано, но еще, мне кажется, связано с тем, что люди утратили веру в то, что после смерти есть еще жизнь какая-то другая. То есть от многих приходится слышать, ну а кто знал, никто не знает, никто не видит, и почему ты в это веришь? То есть поэтому получается всегда как бы страшно, когда неизвестность какая-то ожидает. Может быть, с этим как-то связано то, что люди как-то стараются вообще ну, эту тему закрывать. В некоторых обществах эта тема вообще, в принципе, считается ну, верхом неприличия, если будешь обсуждать какие-то такие вопросы, связанные именно с кончиной человека.
Может быть, для наших современников многое неизвестно, но в России есть все условия для того, чтобы узнать, что может произойти после смерти в согласии с православными опытами и православным учением. Вообще-то говоря, раньше-то люди знали все это доподлинно, что должно и как происходить.
То есть до революции люди не боялись смерти, как бы спокойно обсуждали и так далее.
Ну да, это было как-то в народной среде очень даже, наверное, употребительно, чтобы поговорить о том, ну, а ты как там распорядишься, ты как, где тебя хоронить или что. Это задавались вопросы, мне кажется, без каких-либо стеснений. Ну и, например, у Толстого читаем, в дневниках он описывает, как просто умирает человек вот, ну, из народа. Как, говорит, он умирает хорошо. Как он говорит, не боясь, без каких-то надрыва какого-то, так сказать, вот берет и умирает. Он даже завидует, можно сказать, такому человеку. Наверное, это было широко. Ну, а действительно, уход от веры влечет за собой, что завладевает всем ну, какая-то земная логика, земное понятие, и в других, может быть, сословиях распространились уже такие более какие-то полупонятия о вечности, о переходе и так далее.
Еще вот один вопрос, который хотелось бы обсудить. Вот скажите, пожалуйста, да, вы сегодня уже затронули о том, что у человека мы должны в себе иметь память смертную, да? Но для православного христианина насколько может быть естественен страх смерти или нет? Или вообще, в принципе, быть не должно? Потому что ведь разные бывают ситуации, когда человек на самом деле боится, это может быть по-разному завуалировано, а иногда бывает так, что человек об этом говорит, ну, с какой-то веселостью, со смешком, ну, вот все, я уже готов, то есть я там все заповеди исполнил и так далее.
Ну, это, конечно, какое-то состояние не совсем трезвенное, когда человек так вот относится, насмешливо как-то, и с юморком. Я думаю, что тут есть свои как бы степени какого-то вот такого богоугодного, что ли, приготовления к этому вот событию. Наверное, такая величайшая высота в этом смысле, когда человек действительно не боится смерти, от того, что у него в душе царит любовь, ибо любовь побеждает страх, любовь влечет к любимому предмету, то есть к Богу. И в данном случае человек, ну многие так святые показывали, великие святые показывали вот это свое состояние, когда даже они бы хотели разрешиться от уз земной жизни и прийти к Владыке Христу. Но если мы говорим про меньшую благодать, то, наверное, такое трепетное, внимательное отношение к смерти, когда человек готовится к ней и понимает, что он только лишь со смиренным состоянием может подойти к этому событию, что он должен быть в таком вот трепете, как, например, Моисей на Синай восходил для того, чтобы произошла встреча. Точно так же и христианин готовится к этой встрече с Богом. И кто уж как может, можно сказать. Кто-то вот этими трепетными чувствами, кто-то просто держит веру, не отпускает эту мысль, что в вечности будет жизнь, в этой жизни Владыка Господь милостив и примет меня. У него есть вера, у него есть надежда. Только мысль эта живет, а кто-то еще, может быть, имеет меньшее что-то. Но каждый делает то, что ему доступно.
Но мы в этом направлении всегда должны двигаться. То есть мы должны в себе это как-то формировать и воспитывать.
Да, да. В этом направлении нас воспитывает вся жизнь. С ее испытаниями, с ее немощами, болезнями, прочими разными событиями, которые происходят с человеком.
Нередко бывает такое, вот вы сейчас сказали, что мы должны стремиться к тому, чтобы иметь крепкую веру и надежду. Но нередко бывает такое, что человек, например, крестился и стал воцерковляться, стал ходить в храм, ну, уже в достаточно зрелом возрасте. И нередко слышится такое, что вот это вот сокрушение грехах, что вот я столько наделал всего в этой жизни. И очень часто бывает так, что он улавливается тем, что нет тебе прощения. Вот как вот в себе возгревать вот эту самую надежду, и мы ведь до конца точно не знаем, насколько это все сбудется. То есть это наша надежда, это наше упование на то, что Господь нас помилует и примет в свои обители.
Тут заложено такое допущение, что ли, вот в этом вопросе, что человек постоянно один и тот же. Но ведь человек, он меняется, он имеет разное состояние. Если он всю жизнь задает вопрос относительно того, что вот такой грех я совершил, и этот грех мне не будет прощен, то значит, этот человек по существу ничего не делает в своем внутреннем движении к Богу. Надо, чтобы через духовную жизнь, которая происходит в разных событиях, чтобы через духовную жизнь он пришел к такому впечатлению, что то, что он сделал, оно даже к нему как-то не имеет вообще отношения. Чтобы он внутренне начал это вот так вот воспринимать. Не то, что он себя переубедил как-то, что ли, а у него в душу пришло свыше такое сознание, как будто из какой-то совершенно другой жизни доносится вот это воспоминание, что он что-то сделал. А теперь в его душе ничего подобного нет. И вот это, наверное, показывает, что человек что-то делает, что-то происходит в его душе в связи с его духовной жизнью. Поэтому, с моей точки зрения, так человек не должен говорить, что вот это вот что-то, и оно непреодолимо. Да, преодолимо, потому что Господь не такое сокрушил, чтобы спасти человека, чтобы спасти, в частности, этого отдельного человека конкретно.
У нас же есть грехи, которые называются смертные грехи. Человек иногда об этом думает, но вот я совершил убийство своих детей, и поэтому нет мне прощения.
Если мы возьмем житие святых, там тоже есть святые, совершившие смертные грехи. Поэтому само это наименование, что вот смертный грех, оно не всегда отображает, что происходит с нашей душой. И если душа еще способна возрождаться, то смерть с ней не случилась. И пускай она возрождается в духовной жизни. Вообще главный вопрос в духовной жизни, мы об этом с вами уже обсуждали, это не столько грех, сколько добродетель. Давайте будем стараться научить нашу душу добродетелям, укоренить их в нашем сердце. А грех, он, мешающее этому процессу явления. Пускай он займет свое место, не самое главное, в нашей душе.
То есть человек должен, это мы тоже опять повторяемся, да, что он должен укрепляться в добродетели, да, научаться в них.
Да, научаться добродетелям, именно это. А тут станет ясно, и где тут сорняки-то. Пока ты ничего на поле не посадил, ты про сорняки-то ведь и не думаешь. Или ты будешь вырывать сорняки, а там ничего не растет на этом поле. Надо посадить что-то хорошее, и ты увидишь, угнетается это сорняками, твое насаждение или нет.
Еще один вопрос хотелось бы обсудить. Вот получается, в нашей жизни мы же встречаемся с разными ситуациями. Есть люди, которые умирают в глубокой старости. Есть люди, дети, которые прожили совсем немножечко, чуть-чуть. То есть у каждого какой-то свой срок. И в целом, как вот можно характеризовать? Потому что разно встречаются по этому поводу воззрения. То есть вот попадалось такое, что Бог человека забирает выше точки его духовного развития. Еще одна точка зрения была такая, было сказано, что вот когда Бог понял, что человек уже определился, с кем он, с Богом или не с Богом, тогда тоже человека забирает. Как-то вот в этом вопросе можно какие-то разъяснения получить? Или это настолько промысел Божий, который нам не постигнуть, и мы вообще не должны в эту тему внедряться? Потому что, если, например, говорить о среди верующих людей, это, наверное, более как-то, возможно как-то объяснить. Но вот если человек далек от веры, ему бывает тяжело понять, как так, вот маленький ребенок, например, и Бог его забрал. За что забрал? Или, например, очень хороший человек, почему его Господь забрал? Таким молодым и так далее.
Тут надо просто действительно сказать, что Господь право судит, что у Него осуществляется о мире сем промысел Его и о каждом человеке. И мы можем принять произошедшие события тогда, когда, как вот вы правильно говорите, главным посчитаем все-таки жизнь вечную. Ведь человек не в яму какую-то упал, а он, собственно, перешел в жизнь вечную, свою основную, всеохватную жизнь, так сказать, всецелую. Там он пребывает тоже со святыми угодниками, с ангельскими ликами и так далее. Все это становится его достоянием. И поэтому, если человек в раннем возрасте отправился в это место, в этом месте окажемся и мы тоже ведь. Я имею в виду, что увидим этот мир вечный.
Вот. Как будто окажемся, я не знаю.
Но я не говорю Царство Божие, я говорю мир вечный, да? Который населен тоже духами, который населен святыми угодниками. Вот. И таким образом человек, он, просто если он вот так мыслит, для него это не покажется как-то ущербно, что человек рано умер. Он подумает, вот смотри-ка как, он избежал каких-то вот таких вот опасностей, он миновал там чего-то, он не искусился там чем-то, не увидел вот таких событий каких-то, и вместе с тем сделал то, что хотел, то, что желало его сердце. И все, и на этом его мысль остановится. А то, что ближним от этого не последовало какого-то утешения, которое они хотели, что там хотели, там, чтобы сын женился, чтобы там увидеть внуков там, или чего-то они еще хотели, или чтобы их похоронил их потомок и так далее. Но не всегда наши желания должны исполняться. Должна исполняться воля Божья. Поэтому я и говорю, что если мы так подходим к промыслу Божию, то мы, наверное, будем спокойно воспринимать таковые события.
Ситуация другая, например. Одно дело на самом деле, как-то более, наверное, спокойно люди воспринимают. Если человек жил богоугодно, да, то есть с верой в душе и так далее. Другая ситуация, когда человек был очень далек от этого, и, может быть, и жизнь вел, разную такую, не совсем богоприятную. И вот в этом плане получается, что на самом деле, наверное, родственникам бывает не очень, так утешительно, что ли. Они начинают скорбить и переживать. Это же зависит от того, какую жизнь прожил человек. Или еще от чего-то другого зависит.
даже не знаю, что и сказать в данном случае. Здесь еще раз нужно посмотреть на тот суд, который сотворил Господь в отношении к этому человеку. И, наверное, в этих событиях тоже заложен какой-то промысел, который мы можем увидеть, а может быть, чего-то мы не способны увидеть до самого последнего дня мира. И только тогда мы это поймем. Поэтому надо как-то к этому всему отнестись спокойно.
Вообще, вот смотрите, получается такая ситуация, да? В храме мы на службе всегда молимся о тихой, да, мирной кончине. Но она же не всегда у человека бывает тихая и мирная. Кто-то погибает в автомобильной катастрофе, авиакатастрофе, еще где-то там, не знаю где. Кого-то убили, кого-то там еще что-то сделали, кто-то разбился в горах, ну и так далее. То есть вариаций множество, не буду их перечислять. Это тоже промысел Божий об этих людях, чтобы они вот именно так трагически погибли.
Ну, разбиться это не обязательно является таким какой-то постыдной кончиной.
Нет, я не говорю про постыдную кончину. Я имею в виду про...
Ну вот мы вспоминаем прошение безболезненной, непостыдной, мирной кончины. Вот человек может мирно ехать или лететь куда-то. Он может... И то, что он разбился, это не значит, что это постыдная кончина. Это трагическая действительно, но не постыдная. А мирное состояние души зависит от его собственного состояния.
Я говорю не про то. Я говорю немножко про другое.
Да.
Очень часто люди думают, что вот мирно, тихо, это я лежу в своей кровати, уснула и не проснулась. И я не говорю, что вот те, кто погибли, это у них постыдная кончина. Нет, я имею в виду, что вот именно этим людям суждено было вот именно так трагически погибнуть. Пусть даже смертным
стыдом. Ну, конечно, пускай так погибли. Как Господь судил, так и погибли.
Как-то человек может влиять на то, ну, скажем так, как он умрет или нет? Или это только в руках Божьих?
Ну, человек, он... творчески соучаствует в спасении своей души, ну, равно как иногда и в погибели своей души, поэтому он может каким-то образом видоизменять промысел Божий о нем. И мы с вами знаем примеры, как человек может продлять дни свои, равно как их укорачивать. Например, вот мы упоминаем, человек разбился. Разбился это значит, ведь он страдалец, ну, как бы. То есть он чего-то не прожил в своей жизни, каких-то времен, которые, ну, естественным порядком могли бы быть прожиты. Значит, все-таки мы надеемся на то, что Господь более милостиво на него воззрит в вечности, на страшном суде своем. Поэтому здесь мы не понимаем даже иной раз, что именно произошло и для чего оно произошло. Надо просто спокойно принять случившееся.
Со смирением, да?
Да, конечно.
А как быть, вот еще тоже, я думаю, что касательно этой темы, то есть иногда тоже такие ситуации встречаются, когда человек как бы очень много говорит о том, что он жаждет смерти, что почему Господь его не забирает, и порой это бывает ведь не только, ну вот в очень пожилом возрасте, это бывает и в более ранних возрастах, наверное. С чем это связано? Проявлением чего это может являться?
Ну, это может являться проявлением какой-то, каких-то страданий души, которые человек не желает переносить, но именно они даны ему. И думать о смерти в этом смысле, это как бы легкий выход какой-то, такое легкое желание слишком человека в жизни. Ему надо все это перенести, пережить, что выпало на его душу. Мы живем на Уралмаше и часто соприкасаемся с уралмашевцами, да, которые строили завод, жили в тяжелые времена здесь, воевали и так далее. Но вот иногда послушаешь их жизнь, и, ну, подумаешь, что какие-то страдания, которые ты переносишь, это совершенно еще не страдания.
А еще какие-то причины за этим могут скрываться, или только вот именно желание уйти от тех трудностей, с которыми человек столкнулся?
Ну, могут быть еще какие-то, конечно, такие, например, как вид смерти, это что-то экзотическое очень. И человек может обращаться к этой теме для того, чтобы козырнуть перед остальными людьми, привлечь себе внимание, то есть какие-то, можно сказать, выгоды для гордости приобрести в связи с этой темой. Демонстративное поведение какое-то показать, говорить об этом все время. Людей это удивляет, поражает, вызывает страх перед этим человеком.
Получается, когда Бог творил человека, да, первого Адама, Еву, предполагалось, что они будут жить вечно, да, и так далее.
Угу.
Смерть пришла, вместе с грехопадением, получается, да? То есть получается, что мы сами виновники того, что мы умираем, да?
Но мы все-таки претерпеваем временное, некоторое, мы же называем наших умерших усопшими,
угу.
Временное такое состояние связанности, и потом освобождение от Господа уже в вечности. А кто-то еще и до страшного суда получает от Бога свободу, святые угодники. Душа-то человеческая, она сотворена вечной, и она-то ведь не умирает, это нужно просто нашим слушателям напомнить. Телесный состав на время разлучается с душой в образ связанности человека пред Богом, а затем соединяется вновь пред страшным судом. Поэтому то, что человек умирает, об этом можно даже можно сказать, что это как некий смерть, как некий призрак. То есть она проходит и исчезает, наступает жизнь.
То есть получается, в какой-то момент, в момент смерти, мы не живем. Или все же таки мы живем, но
живет,
просто.
Душа-то живет. Душа даже не верит, что что-то такое произошло с ней. Но живет, все так же чувствует, все так же мыслит. И внимает новым опытом.
И от состояния нашей души, внутреннего, внутренней духовной жизни, зависит то, где мы будем находиться после смерти.
Да. И в каком состоянии?
И последнее, просто как-то те, кто живут на земле, могут помочь тем, кто уже ушел из этого мира, на изменить их состояние и так далее.
Прикасаться своей любовью к этим людям, усопшим, в виде того, чтобы творить дела вместе с ними, посвящая их памяти, вспоминать о них, общаться в Боге с усопшими, и так далее.
То есть именно какие-то, совершая духовные дела, не такие, мы можем как-то помочь нашим близким.
Да, они получают несомненную помощь.
В завершении нашей передачи что-нибудь хотелось вам сказать нашим слушателям, может быть, пожелать?
Хотелось бы пожелать, чтобы праздник Успения Пресвятой Богородицы был именно праздником в нашей душе и распространялся на прочие события, когда мы видим смерть другого человека, чтобы у нас всегда была вера.
И надежда, наверное, на милосердие Божие.
Да.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.
Встретились как-то раз случайно средь тополиной вьюги. Близкие в недалеком прошлом бывшие 2 подруги. Первую звали жизнь, вторая смертью звалась с рождения. Модница жизнь в красивом платье, смерть в строгом облачении. Жизнь пригласила смерть на ужин, столик взяв в ресторане. И словно не было разлуки, не было расставания. Лучший коньяк, закуска, фрукты, щедрые угощение. Очень уж ей вернуть хотелось смерти расположение. смерть не была на жизнь в обиде, просто другие взгляды, и подружиться с ней, пожалуй, снова была бы рада. Кстати, коньяк хороший, правда, чокнулись все по чину, но обойти не удалось им ссоры былой причины. Вспомнили, как в ту ночь подруги спорили, дорядили, как златокудрого младенца между собой делили, как невозможно было слушать матери плач из окон. Смерть, почему его взяла ты, разве пожить не мог он? И, призадумавшись немного, жизни она сказала: Господом было мне открыто, что его ожидало. Если б ребенок жив остался, стал бы тогда убийцей, и, очерствев душой, не смог бы к Господу обратиться. Надо же так тут жизнь вздохнула, этого я не знала. Ну, а ты помнишь ту старуху, что тебя призывала? И как мы с ней тогда просили эти прервать мучения, но только ты призывам нашим не придала значения. Да, отвечала смерть устала, помню я ту старуху. Это она своим проклятием дочь обрекла на муку. Надо успеть приехать, и было дочери издалека, чтоб та сняла с нее проклятие перед дорогой к Богу. Жизнь головою покачала, этого я не знала. Ну а вот тот сорокалетний тоже ведь пожил мало. Мало сказала смерть сурово, только наделал много. И никогда б уже не стал он каяться перед Богом. Тут телефон запел у смерти тихий мотив церковный. Стало лицо ее бледнее, голос спокойным, ровным. И, извинившись перед жизнью, чмокнув ее неловко, проговорила, убегая срочно: командировка.